Радио СБС Сидней в центре внимания Ближний Восток. Палестино-Израильский конфликт. В эфире слушатель.
Здравствуйте. Как решить арабо-израильский конфликт? Скажу прямо, что вопрос непростой и не новый. Его пытались и пытаются решить на самых высоких уровнях более 56 лет. Мое мнение, что арабо-израильский конфликт и международный терроризм тесно связаны. Поэтому я считаю, чтобы решить этот конфликт, необходимо в первую очередь покончить с международным терроризмом. А чтобы ликвидировать международный терроризм, надо, чтобы все государства, Организация Объединенных Наций, политические и другие организации строго придерживались следующих принципов. Один. Отказаться от разных стандартов подхода к терроризму. Теракты в России – один стандарт. В Европе другой стандарт, в мусульманских странах третий, в Америке четвертый и так далее. А вот теракты в Израиле – это особый стандарт. А стандарт должен быть один. Два. Прекратить делать уступки террористам, как это сделала Испания. И заигрывать с террористами, как это делает Франция, Германия и другие страны. А когда международный терроризм будет ликвидирован, то арабо-израильский конфликт решится дипломатическим путем. С уважением, Александр Мельбурн.
Добрый день. Меня зовут Лев Немец. Я звоню из Мельбурна. Я хотел бы поблагодарить русскую редакцию радио СБС за то внимание, которое она оказывает освещению событий на Ближнем Востоке. И в особенности за последнюю передачу, посвященную Дню независимости Израиля. В этой передаче прозвучала выдержка из Декларации независимости Израиля. Я хотел бы привести еще одну выдержку, которая, как мне кажется, очень важна для правильного понимания нынешней ситуации. В ней говорится: «Мы призываем сынов арабского народа, проживающих в государстве Израиль, даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад, блюсти мир и участвовать в строительстве государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных. Мы протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем их к сотрудничеству в своей стране. Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело прогресса всего Ближнего Востока». Конец цитаты. Таким образом, государство Израиль с первого дня своего рождения протянуло руку дружбы своим соседям и постоянно делало это на протяжении всей своей истории. Но в ответ она получала лишь агрессивные войны и непрекращающийся террор. В этой связи и сейчас являются актуальными слова одного из основателей Израиля, бывшего премьер-министра Израиля Голды Мейер, сказанные ею более 40 лет назад, о том, что мир на Ближнем Востоке возможен лишь тогда, когда арабы научатся любить своих детей так же сильно, как они ненавидят евреев. Спасибо. До свидания.
Центр внимания Ближний Восток. Факты и мнения. И позвольте, уважаемые слушатели, познакомить вас с гостем нашей программы и начнем с его ответа на вопрос, что его радует сегодня в Израиле и что волнует.
Больше всего меня радует замечательное апельсиновое дерево, на котором висят апельсины. Я вот на него смотрю прямо вот когда говорю с вами. Прямо вот я стою сейчас на балконе и вижу апельсиновое дерево, и оно меня радует больше всего. Ну, больше всего волнует, больше всего печалит, что пока еще не все проблемы решены, и что в то время, как это дерево растет, и вот розы вокруг цветут, в это время бульдозеры сметают другие розы, другие бульдозеры, другие ветковые деревья. Это вот то, что, конечно, печалит гораздо больше.
Гость нашей программы по телефону из Яфы, израильский, известный израильский писатель, журналист, публицист, переводчик Исраэль Шамир. Он один из тех, кто в открытую критикует политику Шарона, критикует Израиль, критикует сионистов. В открытую выступает в защиту палестинцев, как он их называет, коренных жителей страны. Не знаю, как отнесутся к его взглядам наши слушатели и найдутся ли здесь у него его единомышленники. Но в Израиле, он говорит, ему хорошо, никуда он не собирается уезжать, и никто его там не трогает. И даже наоборот, стали к нему прислушиваться.
Ну, как-то, в общем, не ощущаю я, правду говоря, никаких вот каких-то таких личных сложностей. В общем-то, как-то нет какой-то такой вот проблемы, которую бы я таким манером замечал. Наоборот, люди, которые раньше как-то сомневались или не верили вот этому моему главному месседжу, что нам надо просто жить вместе, а не воевать друг с другом. Эти люди даже сейчас все больше начинают прислушиваться к тому, что я говорю. Там, знаете, еще несколько лет назад в израильском обществе господствовала уверенность, что если не хватает силы, то больше силы надо, и все будет в порядке. Тогда меня действительно просто не слушали и не слышали. А сейчас я когда говорю, знаете, люди слушают и начинают говорить. Да, действительно, может быть, нам надо поступать так, как во всем мире, как в Австралии, как в России, как в Америке, жить вместе и прекратить эту дурацкую затею исключительно еврейского государства.
Израильский писатель, журналист Исраэль Шамир. Предлагаем вам, уважаемые слушатели, часть интервью, которую мы записали с ним в минувшую пятницу. Первый к нему вопрос. А какие ближневосточные события в центре вашего внимания сейчас?
Для нас ближневосточная тематика, она покрывает, собственно говоря, конечно, весь регион. Самое важное событие сейчас происходит в Ираке. То есть, несмотря на то, что, конечно, дом он ближе, и, конечно, все то, что здесь происходит, нам иногда кажется очень-очень-очень заметным и важным, все-таки во многом судьбы региона сейчас определяются тем, что удается сделать иракским партизанам. Я стою полностью против агрессии Соединенных Штатов в регионе, против американской оккупации, и сочувствую, просто вот, конечно, сочувствую в глубине души иракским партизанам, которые борются за независимость своей родины. Поэтому, на мой взгляд, очень важно то, что происходит там. Удается ли им отбить американские атаки? Удастся ли им, в конце концов, довести до сведения американского народа, что американская армия в Ираке нежеланный гость? Это, вот, в общем, то, что является определяющим таким событием. А на этом фоне другие-то события представляются, правду говоря, довольно мелкими. Например, вот сейчас идет, как вы знаете, спор в Израиле, или, скажем, спор в рамках партии Ликуд по поводу того, вводу плана Шарона, который называется, там, условно говоря, вывод из Газы. Но, правду говоря, и план этот, не бог весть какой, и надежды на его реализацию тоже невелики. Ну и, правда говоря, и был бы реализован, тоже больших успехов в этом тоже бы не было. Так что это скорее такое событие дутое, в то время как основные события происходят, по-моему, сейчас в Ираке.
Но как эти события в Ираке могут в конечном итоге отразиться на событиях в Израиле?
Ближний Восток – это все-таки одна единая схема. В Израиле существует несколько различных школ мысли, несколько различных направлений. Одно из них, которое сейчас господствует, скажем, Шарон и его люди, да и не только он, к сожалению, поддерживают эту точку зрения, она заключается в том, что есть какой-то внешний злой дух, который поддерживает врагов Израиля, и вот если сломить этот дух, тогда дальше все будет хорошо. Сначала таким злым духом был Советский Союз. И Израиль был среди самых активных борцов против Советского Союза на протяжении десятков лет. Наконец, Советского Союза не стало, появилась Россия, которая относится к Израилю очень, так сказать, скажем, позитивно, по крайней мере, уж всегда нейтрально. Хорошо, появился другой враг, Ирак. Саддам Хусейн – это прямо вот новый Гитлер, из-за которого все происходит, все беды. Все, нет Саддама Хусейна. Следующий шаг. Сейчас говорят, самый главный враг – это Иран. Давайте сейчас сломим Иран. То есть все время кого-то другого ломать, вместо того, чтобы посмотреть на самих себя и подумать, может быть, наше поведение неправильно. Может, мы себя неверно позиционируем. Может быть, нельзя угнетать палестинцев вот так, как мы угнетаем. Нельзя держать миллионы людей без минимальных гражданских прав. Нельзя у них отбирать воду и землю. Вот об этом подумать. Не то, что кто их поддерживает, а может быть, мы должны их поддержать. Вот эта вот мысль, она не приходит в голову. И, конечно, борьба в Ираке, она является в этом смысле, скажем, предельным случаем продолжения вот этой вот первой линии Шарона. То есть как всех разгромить, чтобы в результате этого у палестинцев не было бы никакой поддержки, можно было бы там уже их додавить. Вот, кажется, поэтому это важно. Поэтому, если удастся иракским партизанам прийти к тому, что Америка уйдет, то тогда следующим шагом, возможно, и в Израиле начнется, скажем, переоценка ценностей. Поймут, что всех сломить нельзя, и что надо стараться прийти к мирному сосуществованию.
Вы считаете, такое мирное сосуществование возможно в конечном итоге?
Оно, конечно, возможно. А в смысле, почему бы и нет? Вот если как у вас, скажем, в Австралии живут ведь евреи и неевреи мирно, верно? Ну, почему бы не могли бы в любом другом месте, и в России, и в Америке, и в любом месте. Евреи могут всюду жить мирно с неевреями. Для этого надо только одно, чтобы не было дискриминации. У вас в Австралии, скажем, еврей и нееврей имеют те же права, верно? Конечно. Ну вот, то же самое и в других странах. У нас единственная страна, где у еврея есть права, а у нееврея прав гораздо меньше. Эта ситуация, она, собственно говоря, является причиной всего этого. И все войны, и все это все попытки сохранить вот этот привилегированный статус еврея. Этого, на мой взгляд, быть не должно, как этого нет нигде. Когда это прекратится, тогда и прекратятся войны. Это, собственно говоря, самый простой вариант.
Ну что это за война, которая уже длится, этот конфликт, действительно более 56 лет, и по сегодняшний день не могут найти никакого выхода из этого парадокса?
Да, потому что, да, не парадокс, потому что все время пытаются решить эту задачу, не отменяя, вот это главное основное загвоздки, неравенство. У нас, знаете, все население страны, это где-то около 9 миллионов человек.
Вы включаете сюда палестинскую автономию?
Я себя включаю все те территории, все те земли, где живут люди, с которыми правит Ариэль Шарон. Где нет другой армии, кроме израильской армии. Где нет других судов, кроме израильских судов. То, что есть у нас какая-то правовая фикция, что здесь автономия, а там нет, ну так это ведь просто правовая фикция. Нет никакой палестинской автономии, что зря говорить. Могла бы быть, но нету. Так что у нас реально есть только одна страна. В стране есть просто разные сети законов. Есть 3 миллиона человек, у которых нет права голоса, которые не выбирают в парламент. Это, на мой взгляд, совершенно, может быть, 4. Даже никто точно не знает. И эта вещь совершенно, конечно, недопустимая, на мой взгляд. Например, газета «Арец» у нас вот пишет на днях, что, например, доход еврея на душу населения в 2 раза больше, чем доход израильского араба, то, что называется. Это вот тоже довольно привилегированная группа населения, тех палестинцев, у которых есть израильское гражданство. А если сравнивать с теми, у которых нет израильского гражданства, тогда разбег начинается 8 раз. То есть страна очень, так сказать, находится в состоянии острого неравенства по политическим, по социальным и, значит, по национально-религиозным критериям. Эта ситуация просто не может такой быть. Все попытки вот это, знаете, сделать еврейское государство, в котором у евреев будут права, а у гоев нет, это невозможно. Не может быть сделано. Да и не нужно, конечно.
Ну вот в свое время до принятия Генеральной Ассамблеи решения о разделе Палестины на 2 государства, ведь рассматривался также и вариант о создании единого государства, в котором бы жили на равных правах и евреи, и палестинцы-арабы. Из этих 2 вариантов какой бы, по-вашему, был бы идеальным?
Да, конечно, единое государство – это был правильный вариант, и нужный, и так и должно было быть сделано. Конечно, очень жалко, что в свое время удалось сионистам навязать вот эту вот свою позицию еврейского государства. Она, конечно, на мой взгляд, была и тогда недопустимой. Ну как это можно взять, создать государство, где вот у кого-то есть такие, где у, значит, иммигрантов есть вдруг такие права преобладания над местным населением? Ведь это, конечно, когда-то такие вещи бывали. Вот в Австралии, где вы живете, тоже какое-то время иммигранты-колонисты пользовались правами, аборигены не пользовались. Но ведь это давно уже прошло, это, видимо, уже давно нигде нет. Так что вот эта попытка взять и повернуть историю назад, создать такой архаичный способ управления, прямо как в древней Спарте, это, конечно, по-моему, затея была неправильная.
Но, тем не менее, у нас определенные реалии сегодня, правда? Вот Палестина все-таки стремится к созданию своего государства, что-то им по каким-то причинам не удается. Вы можете все-таки предвидеть, что могут сосуществовать на этой территории 2 государства? Государство Израиль?
Нет. Этого, конечно, не может быть и не будет, правда говоря. Тут просто нет места для 2 государств. Так же, как нельзя создать 2 государства для евреев. евреев и для гоев в Сиднее, или в Мельбурне, или где вы находитесь. Также это невозможно сделать и здесь. Евреи и неевреи живут очень тесно рядом друг с другом. Разделить страну снова таким манером невозможно. Нет, на мой взгляд, и палестинского большинства, которое хотело бы какой-то вот такой отдельной палестинской независимости. Об этом иногда говорят люди, палестинцы, которые уже просто отчаялись. Знаете, люди, которые говорят, знаете, говорится, дайте нам хоть маленький, говорится, дай клочок земли, чтобы мы вас там больше не видели, и мы там запремся. Есть такие люди, но они говорят с позиции отчаяния, и, в общем, конечно, это и не вариант, и не может быть на протяжении какого-либо долгого времени. На мой взгляд, надо ситуацию нормализовать, дать всем равные права и зажить вместе одной дружной семьей.
Но в рамках...
Это, я думаю, просто единый вариант.
В рамках какого государства тогда?
Так, ну, это будет одно наше, кстати, государство, где живут и те, и другие, где живут русские, марокканцы, израильтяне, так сказать, потомки первых поселенцев, палестинцы-христиане, палестинцы-мусульмане, то есть друзы. У нас же здесь, на самом деле, ведь не два коллектива, как это иногда представляется на расстоянии, знаете, евреи и арабы. Это ведь все-таки совсем не так. Мы все-таки говорим о мозаике. У нас здесь есть миллион русских, например. И из них многие православные, многие не очень религиозно связаны. И на самом деле не так много из них ощущает вот какой-то, знаете, даже интерес вот к этой иудейской парадигме. Так что даже у русских, с которыми вот мы связываемся, у нас нет, собственно говоря, у нашей русской общины, нет вот такой вот, знаете, задействованности обязательно на еврейское государство. По-моему, для русского меньшинства, наоборот, общее государство было бы гораздо лучше.
Но ведь палестинские арабы воюют же за создание своего государства.
Независимо. Нет. Это, конечно, совсем не так. Более того, до 1988 года палестинские арабы не хотели вообще своего государства. Совершенно такой необходимости нет. Они боролись всегда за равенство в Палестине. Вот, собственно говоря. Но другой вопрос, что, конечно, очень часто передергивают и их слова, и их позиции. А если вот так вот говоришь народам и читаешь то, что они сами писали и пишут, в частности, вот человек, который очень повлиял на мое собственное становление, это был Эдуард Саид, замечательный палестинский мыслитель, философ, автор книги «Ориентализм», которую я вот советую почитать вашим слушателям, если будет время. И он тоже всегда стоял на позициях равенства, что те, кто живут в нашей стране, в Святой Земле, в Палестине, в Израиле, как бы вы это ни назвали, должны жить вместе, но на условиях равенства, без вот этого еврейского супремасизма.
И неважно, как бы такое государство называлось бы.
Насчет названия, это иногда люди тоже не совсем все понимают. Вот вам, например, есть страна, которая называется Суоми. Другие люди называют эту страну Финляндия. Есть оба названия. Финны, условно говоря, финского происхождения, называют ее Суоми. Финны шведского происхождения, там 10% населения, они говорят Финланд, Финляндия, как вот мы знаем. Или, например, есть страна Эйры, она же Ирландия. Для ирландоязычных она Эйры, для тех, кто говорит по-английски, она Ирландия. Так и здесь вполне можно, как вот и у нас было до 1948 года, страна, которая бы называлась Палестина для одних, а для других она бы называлась Эрец-Исраэль, если хотите, пожалуйста, страна Израиля. То есть это совсем не сложно.
Ну вот у нас было недавно интервью с одним из тоже журналистов из Иерусалима, как раз в День памяти воинов погибших, и накануне Дня независимости, вот как раз он рассказывал, как отмечали праздник, вот как готовились отметить День независимости, и я его спросил, ну вот пройденный путь, 56 лет, что это был за пройденный путь, и он рассказывал о сегодняшнем состоянии и о демократичности, и как страна процветает, и как он доволен, что он живет в Израиле. Об этом же, если можно. Что это был за пройденный путь?
Да, правду говоря, хорошего это в моих-то глазах в этом смысле мало, потому что это связано, на самом деле, с более глубинными такими проблемами, с более глубинными вещами. На мой взгляд, нельзя ни одну страну строить, и отстраивать, и украшать, и сделать такой, как она нужна, в состоянии развода с коренным местным населением. Ведь коренное местное население страны – это не только носитель традиции, это еще люди, которые знают самым глубоким образом, как устроена эта страна. Понимаете? Когда начинается ситуация, что иммигранты все решают, а коренное население оттеснено, то возникает то, что вот у нас сейчас возникло. Ваш иерусалимский журналист, наверняка там замечательный человек и все прочее, Но если бы он как-то, вот, говорится, поинтересовался тем, что происходит на самом деле, ситуация-то ведь, конечно, ужасная не только потому, что происходят войны или там перестрелки. Они ужасные потому, что водные запасы страны истощены. Ведь когда приехали сюда евреи-иммигранты, они совершенно не понимали, что приезжают в полупустынную страну, где запасы воды очень ограничены. И у них было ощущение, знаете, как бывает вот у человека, который впервые в жизни получил кредитную карточку. Знаешь, а можно подписываться и все. Что хочешь, купи, подпишись и все. Ну, потом со временем человек понимает, что кредит кончается. С водой то же самое. У нас воды очень ограниченные запасы. Евреи стали создавать хозяйства, которые очень много расходуют воды. В результате этого в горах воды уже нет. Я очень много гуляю по стране, много хожу по всяким местам. Источники, которые, в общем, жизнь страны, они почти все пересохли. Поэтому, если теперь, значит, если там, более-менее зажиточных евреев это и не коснулось, ну, у них сельское хозяйство погибло, ну и бог с ним, можно купить новое. А Израиль зарабатывает сейчас не сельским хозяйством в основном, а продажей оборонки. Так что для них это не так страшно. Но для местного коренного населения палестинского, которое в основном-то было крестьянским, происходит, конечно, страшная трагедия не только из-за того, что израильские бульдозеры и стена их поджимают с одной стороны, но и из-за того, что нарушен водный баланс. То есть ситуация совсем, конечно, не так замечательна. Но что замечательно, это, конечно, страна-то у нас сама по себе замечательная, природа у нас замечательная, небо у нас синее, погода хорошая, море теплое, и палестинцы, народ очень приятный. Я живу ведь в значительной части среди палестинцев. Яфа ведь это смешанный город, в котором палестинцы, русские, марокканцы, израильтяне живут вместе.
Вернемся на минутку, если можно, к плану Шарона. Как вы рассматриваете, оцениваете плюсы и минусы? Вот вы за или против этого плана? Вот как вы рассматриваете это?
Да, понимаете, на самом деле план-то этот никуда не ведет. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что, значит, там выйдут какие-то там израильские силы из Газы. Но тоже не надо думать, что это приведет к какому-нибудь большому изменению положения вещей. Газа – это ведь большая тюрьма, большой концлагерь. И даже не очень большой, это полоска земли, там 50 километров, да, на 5 километров. Узкая полоска земли, которая со всех сторон оцеплена колючей проволокой, которую со всех сторон охраняет израильская армия. Туда нельзя ни попасть, никто не может туда ни въехать, ни выехать. Привезти туда что-либо невозможно, вывезти оттуда что-то тоже невозможно. Вся вода, вся земля находится под еврейским контролем. Это просто одна большая тюрьма. Теперь, значит, весь спор между сторонниками плана Шарона и нет, это, значит, должны ли находиться израильские войска только по периметру этой тюрьмы, или должны заходить внутрь и гулять по коридорам. Вот, собственно говоря, ну, знаете, ну, хорошо. Но вот сейчас израильские войска находятся прямо в самой Газе и контролируют там все коридоры этой вот большой тюрьмы. План Шарона говорит, знаете, зачем нам нужно там торчать в этих коридорах, и зачем нам нужно затем держать небольшую еврейскую колонию в одном из тюремных корпусов. Давайте мы эту еврейскую колонию перекатим куда-нибудь в другое место и укрепим забор по периметру. Вот такая вот, значит, позиция. Ну и, правда говоря, довольно все равно, знаете. Ну, конечно, лучше, чтобы убрали эту вот колонию там из тюремного корпуса, потому что она занимает 40% территории, где и так все очень тесно. Но, правду говоря, не решение проблемы.
Вы говорите, это не решение проблемы.
Это не только не решение проблемы, это даже и не так, что большое облегчение. Вот я не так давно беседовал с людьми из Газы, с местными палестинцами, с простыми людьми. И они, правду говоря, в отчаянии глубочайшем. Они говорят, лучше всего, конечно, было нам, чтобы не было забора, который нас отделяет от прочей страны. Все, что они хотят, конечно, чтобы этот забор был сломан. И не хотят они никакой ни независимости, ни никакого вывода войск. Они хотят единой страны, в которой они были бы равноправными гражданами. Потому что действительно, ведь эта же ситуация безумная. Это все равно, что у вас там взять какой-нибудь там пригород Сиднея, взять, загородить заборами со всех сторон, сказать, будьте независимы. Ну, знаете, это же нереальная, конечно, ситуация.
А что происходит на западном берегу Иордана?
там ведь совершенно хочется проникнуть.
Израильский писатель, журналист Исраиль Шамир со своим видением причины арабо-израильского конфликта и как его надо решать. Факты и мнения. В следующей заключительной части нашего интервью еще немного о плане Шарона, о дорожной карте, о стене заграждения, о возвращении беженцев и о его писательской деятельности. Хотелось бы также услышать, уважаемые слушатели, и ваше мнение по затронутым вопросам. Наш телефон в Сидне с автоответчиком 9430-2815. 9430-2815. Необходимо представиться и оставить номер своего телефона. Радио СБС Сидней. Рубрика «Палестино-израильский конфликт».